Добрый вечер. Прежде чем начнем нашу тему постоянно, я хотел с вами поделиться такой интересной вещью. Есть такой пакет, я был поражен. Вот, появился в магазине наших местных. Да, сможете взять, пожалуйста?
Да?
Да. В нашем районе. Вот, есть другой еще побольше размеров, и там написано «Ваавталерах камоха». Вот. Так, то есть, указано на одном из уроков, что когда указано три слова, которые написаны в Торе, то это является уже, то, что называется, началом Святого Писания. То есть, как бы, то, что предмет, который обладает святостью, его нельзя выбрасывать, да, его можно положить. Положить просто на стол. Так? Вот. И в конце концов его нужно класть внизу. То есть его нельзя просто так выбрасывать. Вот. И примечательный момент.
Нисхумаша.
А?
Даже слова нисхумаша.
Да, даже если слова нисхумаша. Да, там одно написано «Эзу гибор акувеш тицро». Это «Пиркеавод». «Пиркеавод». И второе – это уже «Эзу нисхумаша ва автер эрх камоха». Вот, теперь само по себе слово «ваавталерах», ну, фраза «ваавталерах камоха», оно это может расцениваться как совет, да? Вот, к тому же это вещь, которая известна не только евреям, вот, хотя написано в Торе, но она известна не только евреям, вот. В той или иной форме это даже не евреи пытались, ну, как бы сформулировать. И поэтому мы могли бы сказать, что это просто схожая фраза, но дело в том, что это поставлено в кавычки. Получается, то, что поставлено в кавычки, это идет как цитата. А то, что идет как цитата, это уже не что иное, как слова Торы, и поэтому они требуют бережного отношения, то есть нельзя это выбрасывать в мусорное ведро, то есть, тем более не складывать туда мусор. Вот, и нужно положить это все в гнизу. Вот, так что как бы благие намерения, как бы сблизить людей посредством этих пакетов, они должны при этом стараться держать линию, которую мы должны придерживаться. Это первое объявление. Второе объявление, мне поступают данные с то, что называется, не знаю, по-русски сказать, институт по изучению как бы всех мицвот, связанных с землей Израиля. Вот, у них периодические обновления идет, какие уже продукты новые поступили на рынок, который имеет 1957 года, или на это нужно опасаться. В частности, сказано, что батата уже вышла, и на нее есть опасения с фихем. То есть есть батата на рынках, где, о котором это, есть проблема с фихем, потому что это одногодки. Вот, это нужно учесть. Я не знаю, говорил ли на прошлом уроке, также спросили вопрос на другом уроке по поводу акации. Что я так понимаю, что пестики, которые из акации получается, из них делают лекарства. И был вопрос, есть ли здесь проблема с святой святостью 7-го года. То есть то, что прежде всего сделали из этого лекарства, не является это переводом продукта 7-го года, не по назначению. Вот здесь нет такой проблемы, потому что прежде всего это не плод. Это пестик, это не плод. И второй момент в том, что когда то, что не плод, оно делается из него лекарство, в этом нет никакой связи с седьмым годом. Потому что сказано о том, что в седьмой год у нас есть правило, что нам нужно то, что предназначено для еды, оставлять для еды, а не для других целей. А то, что само по себе изначально не для еды, такого запрета нет. По крайней мере, по принятому на закон мнения. Это второе объявление. Третье объявление тоже связано с седьмым годом. Если те, которые берут продукты на распределение, то, что называется халука, вот, то нужно знать, что в последнее время появились фрукты на таких распределениях, которые являются уцар бейздин, то есть они имеют святость седьмого года, буквально в смысле этого слова, и нужно, соответственно, помнить, что с ними нужно обращаться бережно, соответственно, тем правилам, которые мы уже говорили на уроках. Теперь, переходя к нашей теме, мы все больше и больше как бы входим в тему наиболее часто встречаемую и актуальную для которой мы сталкиваемся каждый день. Начнем ее с вещей, которые мы, в принципе, должны были обсуждать в рамках запрещенных работ, которые мы проходили с вами, то, что называется стрижка. Так, значит, одно из работ, которое запрещено в Торе, это нельзя состригать волосы, да, потому что как в Мишкане одной из работ это как раз было добывать шерсть, чтобы из нее делать, соответственно, одежды. И поэтому это является одним из прототипов запрещенных работ, которые нельзя делать в шаббат. Производная из нее является в том, что как бы нельзя стричь ногти, так, вырывать заусенцы, кожа, которая отошла, так. Это вещи, которые являются производным от искомого прототипа, вот, и они тоже запрещены Торой. В частности, сказано в Шулхан Арухе, что тот, кто вырывает два волоса, это тот, ну, как бы, вы знаете, что различные виды млахот, они имеют свою важность. Важность определяется тем, что какое количество млахи сделано. Вот в рамках этого вида млахи мы говорим о двух волосах. И если же это человек выдирает, ну, по крайней мере, в отношении мужчины, женщины, возможно, такого запрета нет. Вот, когда он выдирает волос, нет, не почему, в отношении женщины тоже будет здесь запрет. Да, из черных седой один, седой белый волос, вот, то это является тоже запрещенным. То есть не нужно уже два, а достаточно, что даже выделить один. Но поскольку это важное исправление, да, потому что на фоне черного, на черном фоне есть такой белый волос, уже его выдернуть, это уже является серьезным существенным исправлением, поэтому даже один волос белый, который вырвали, уже является запретом Торы.
Это же даже как вырвал.
Да, это
похоже
на
вырвал.
Да, ну, понимаете, как бы на человеке бойлер это уже изначально непросто говорить. Помните, я все время говорил с вами, я вот спрашивал такой вопрос у Рава Звулна. Под ногтями.
Да.
Да, да,
это
я спрашиваю.
Что-то внешнее, тут это...
Внешнее, нет. В том числе под ногтями, это то, что вкрапилось. Все законы, связанные с отбором, они начинаются именно потому, что что-то вкраплено во что-то. Там начинается старое. Вот. И мне сказали о том, что объяснили это так, что поскольку человек, он важный по сравнению относительно той грязи, вот, то он является... То, что называется смешанным с грязью. Понимаете? Человек не является смешанным с грязью, поэтому является смесью с грязью. Так, в отборе главным образом важно, чтобы у нас не было именно смеси. Да? Это нужного и ненужного. Так, в этом запрет. Вот, поэтому следующий... Хотя я слышу то, что вы говорите, действительно... Это часть, вы говорите, самого организма. Вот, и поэтому отбирается, так же, как есть лук, и на нем есть кожура, то, что мы берем кожуру, вернее, убираем кожуру, чтобы остался лук. Я слышу, что вы говорите. Вот, не видел, чтобы это упоминали, что есть с точки зрения отбора здесь проблема, не видел это. Вот, так, то, что указывает, что помимо того, что в шаббат нельзя делать, исправлять, да, внешний вид, вот, это, у мужчин там уже есть отдельный запрет, то, что называется лотильбаш, да, симулан шелеша. Нельзя одевать, нельзя мужчине приукрашиваться. Потому что это не то, как Всевышний устроил мужчину. Мужчину, да, красоваться перед зеркалом, допустим, смотреть в зеркало, смотреть, как он выглядит. Это мужчины тоже делают, но надо знать, насколько сильно он имеет право на это уделять внимание. Вот. Так вот. Есть запрет выдирать волосы. Само по себе эта вещь, она странная немножко, потому что все, что мы знаем в отношении млахот, это сказано, что когда человек что-то делает, чтобы получить результат этих самых млахот. Да, теперь, когда он выдирает волосы или ногти, стрижет, ему не нужны ни волосы, ни ногти. Ну, как правило, так, если идет речь о нормальных людях, то ему не нужны ни волосы, ни ногти. Так, не за усенец, который он тоже это выбирает. Не нужны эти вещи. Получается, он делает работу, цель, которая ему не нужна. Если он делает работу, цель, которая не нужна, почему за это полагается ему, если он сделал это злонамеренно, то скилла, а если это он сделал ошибочно, то это хатат, да, жертвоприношение хатат. Почему? Ему не нужна работа. Вот. На это есть это длинный, большой бюро Аллаха, то есть Мишна Брура занимается этим очень-очень серьезно. Это одно из его, мне кажется, шедевров, можно так назвать. Потому что то, что сказали до него, такие как люди, как Вилинский Гаон, в частности, и Бейт Йосеф, они говорили вещи, которые, это, на взгляд Мишна Брура, они неприемлемы, это не объясняет. И он дает свое объяснение, собственно, на которое мы базируемся. Поэтому важно знать, почему, когда выдирается волос, здесь есть момент исправления, и поэтому это называется малаха, запрещенный Торой. Говорит Мишна Брура, что цель этой малахи – это не то, чтобы удалить волос, который мешает, а цель этой малахи заключается в том, чтобы тело украшено было. Украшивание тела заключается в том, что удаляются волосы, те, которые не должны быть на нем. Таким образом украшается тело. Посредством удаления волос. Это необычная вещь. Я добиваюсь цели малахи тем, что я удалил что-то. Вот. В отборе есть такой момент, да, что тело исправлено. И, а? Как?
Брови,
да, украшается тело. Да, право, да. Это самый, это хороший пример. Вот, потому что мне было очень тяжело, когда я первый раз читал это, я был полон возмущения. Возмущение, как можно в эту сторону продвигаться. Вот. Но это потихоньку начало оседать, как это связано. Он приводит доказательство из решения. Вот. Потому что мне больше всего было тяжело понять это в отношении ногтей. Он удалил, кто сказал, что всегда это украшение тела. Вот. Как это определить, является украшением? Это зависит еще от места, где это принято делать так, либо делать по-другому. В наше время есть места, где длинные ногти, это, мне кажется, это более красиво. Вот. Поэтому, но, тем не менее, так принято на закон. Вот. И, соответственно, с этим надо нам сейчас ходить в нашу тему. Значит, прежде всего, насчет выдирать волосы в гневе и так далее, и тому подобное, это нельзя, и с точки зрения того, что нельзя гневаться в шаббат, вот, и с точки зрения того, что нельзя выдирать волосы, потому что это запрещено, как мы сейчас только что сказали. Второй момент касается ногтей. Здесь нужно знать, прежде всего, момент того, что есть разница, если делается человек при помощи специального предмета, либо он это делает посредством рук, зубов, ну, как бы других членов тела, вот, но не посредством инструмента. То есть считается, что эта работа является млахой в полном смысле этого слова и запрет Тора, именно когда это делается при помощи специально для этого предмета. Не обязательно ножницы, всем, что применяют для того, чтобы удалить волосы. Или другие какие-то, может быть, щипчики, они тоже подходят под эту категорию вполне. Вот. Соответственно, если это делается руками, считается, что это измененный способ. Каким образом совершается работа? Измененный способ. Так? К сожалению, как бы нередко, я вам приводил такой случай, мне кажется, не раз, не два. Бывает такое, что человек по забывчивости это грызет ногти. Так, шаббат. Это вещь, которая непростая, и она очень нередкая. В связи с этим люди, я рассказывал про Хазуныш, который увидел, как один аврех это делал посреди недели, и он сказал ему не оскверняй субботу. Почему? Потому что когда это происходит, в обычный день человек по забывчивости это может совершить шаббат, и это очень может произойти. Это вполне возможная вещь, и он даже не заметит, как это сделать. Есть такой закон в разделе Юре-Деа, что нельзя делать молочный хлеб, либо мясной хлеб. Что значит молочный? Мясной мясо на молоке, либо на каком-то там мясном бульоне. Почему? Потому что человек это привык к тому, что он кушает хлеб. Совсем, что у него есть, кушает хлеб. Вот, и поэтому он может просто забыться, по привычке забыться и съесть это с тем, что как раз нельзя кушать. Знаете, молочный хлеб с мясным съесть. Вот, и поэтому в Шулхан Арухе это просто запрещено категорически. Просто нельзя и все. Даже есть такое мнение, что это как приравнится условно как бы к статусу навела. Вот.
Сура, хлеб.
Правильно, да, да. Один из способов это сделать, что сделать это узнаваемую форму, что она да, изменилась. Вы правы, есть такой момент. Да, вы правы. Я привел этот пример, чтобы показать просто, что то, что человек привык делать часто, он на это, на него нужно быть особенно внимательным, потому что там он ошибется. Там он ошибется. Там, где у него дурная привычка, там он очень, может часто ошибиться. И поэтому нужно еще в последней неделе стараться себя от этих вещей отучать. Так, но при всем при этом нужно сказать о том, что если такого человека привычка есть, то навряд ли эта привычка делается при помощи ножниц. Правильно? Если привычка такая есть, то делается посредством, как бы там, либо, допустим, это, руками он удаляет, потому что это мешает ему, и он по забывчивости это делает. Особенно, когда есть какой-то заусенец, который, ну, просто как нужно сказать по-русски, мешает. Вот. И очень хочется его удалить. Вот. Теперь, здесь есть такое правило. Прежде всего, удалять нельзя, даже если он сильно мешает. Теперь, если же делается это руками, здесь нет запрета Торы, здесь есть запрет мудрецов, потому что человек сделал это измененным образом. Сделать это руками, зубами, это считается измененный способ. Вот, здесь нет запрета Торы, здесь запрет мудрецов. Опять-таки, если человек делает это ну, постоянно, то это, значит, серьезный запрет мудрецов, потому что как бы делается уже это ошибочно. А есть тот момент того, что он делает это как бы не совсем намеренно, но все-таки это приближается к этому моменту. Поэтому здесь нужно особое внимание этому уделять. Вот теперь есть такой момент, что ноготь либо заусенец отошли почти полностью, но не оторвались. Теперь, если они отошли полностью, это почти полностью, но не оторвались, тоже нельзя их удалять. Вот. Само по себе это запрещено. Но есть такой вариант, что это больно. Ноготь это навряд ли. Ну, хотя почему? С ногтем тоже это может быть такое, да, если там, допустим, его как-то его подрезали до конца неровно, и он как бы вглубь уходит, это больно. Вот. И тогда есть такой момент. Если это больно, то есть приносит человеку боль. Теперь, какая боль, это мы коснемся сейчас отдельно, без АТШМ. Вот. Но прежде всего, человеку больно, то в таком случае возникает момент, что да, можно это удалить измененным способом. Теперь, есть разногласия между дедом и внуком. То есть между Раши и Рабейну Там, вот, по поводу того, что о каком варианте идет речь. Так, то есть с какого конца, то есть идет, сказано так, что прежде всего разрешающий момент, но еще не до конца, заключается в том, что когда он в принципе уже, этот самый заусенец, например, полностью высох, и он держится просто-напросто формально, так? Вот, вопрос в том, с какой стороны он подсох, ближе, скажем так, у корней своей, либо со стороны, которая, ну, скажем так, более отдаленная от места, где он растет. Так, с какой стороны это произошло? И, допустим, сказано так, что если есть заусенец, который идет, скажем, если это палец, то он идет так заусенец. Мы говорим так, что нам разрешили отрывать, если он отошел той частью, которая ближе к телу, либо той частью, которая дальше от тела. Так, то есть между ближе к концу пальца, либо ближе к телу. С какой стороны он это начал отрываться. Так? Соответственно, как бы в этом спор между Рашей и Рабейну Там, как бы в каком случае это можно это отрывать. Нам с вами в этом нет никакой разницы, потому что, поскольку это спор больших мудрецов, вот, то принято на закон устражать по обоим мнениям. Вот, и поэтому тот и другой вариант, он является под сомнением разрешенным. Вот. Единственный случай, когда это да, разрешили, это только когда это делает это человеку, вызывает это боль. Так, когда это вызывает боль. Теперь, степень боли. Это вещь туманная. Имеется в виду Валахе, как это указано, о какой боли идет речь, сказано царь. Сказано так вот, царь, боль, которая сказана. Вот, но я слышал, в том числе, это от Рава Гольмана, о том, что среди законоучителей это вещь, которую они пытаются определить, и это сделать непросто. Откуда это, да, можно выучить и пытать это выучить? Есть в другом месте, то есть в этом же самом параграфе сказано о том, что когда у человека, я надеюсь, правильно здесь перевел, что это типа нагноение, да? Да? Там написано мурса, это мугла, кто это то, что
называется. Да, гной.
Теперь есть... В Шулхан Арухе приводятся два варианта. Первый вариант, когда это нагноение, так, его специально как бы так, это разрезают профессионально, как делает это врач, так, чтобы в таком раутисе, чтобы это именно место было вылечено. Сказано, что это врачи, по крайней мере, как это делалось раньше, они делали это именно, знали, какой участок нужно вырезать и как это нужно вырезать, так, чтобы это место залечивалось. Не просто, чтобы удалить гной, а именно залечивалось. Вот. И вот такого рода, если даже это делает человек непрофессиональный, но он знает, как это сделать нужно, и он таким образом это вырезает, вот то здесь запрет Торы. Почему? Потому что он делает то, что называется макеба патиш, да, последний удар, да, в исправлении человеческого тела. Да, пожалуйста. Если началось уже это нагноение, здесь есть момент заражения, мне кажется, есть опасность заражения. Поскольку есть опасность заражения, мы еще на прошлом уроке говорили с вами о том, что в таком случае...
Было, что у детей
такое начинается, сразу дают антибиотики. У детей тем более, потому что мы сказали, что они более поддаются на этот самый момент, да, тогда антибиотики можно принимать. Не знаю, можно ли принимать, пока мы еще не посетили врача, с точки зрения, нет, с точки зрения шаббата, с точки зрения медицины. Человек знает, как бы, в принципе, а? Вот. Так, теперь, значит, что получается? Если он вырезает это вот так вот для лечебных целей, то есть именно так, ту форму, которая лечит, то это является запретом Торы. Потому что здесь исправляется организм, то есть имеется в виду, что таким образом происходит лечение. Он делает такую вот именно... не знаю, там воронку или какое-то отверстие такое, чтобы вылечить это самое место. Вот, и тогда здесь есть запрет Торы. Даже если он не имеет намерения, но он сделает именно в такой форме, уже здесь есть эта проблема, которая связана с запретом Торы. Но если человек это делает только это с одной целью, только чтобы это ушел гной, да, появилось, как бы, мне кажется, это довольно быстро может накопиться. Так, может быстро накопиться, и нужно это проколоть. Потому чтобы это пошло не внутрь, а вышло наружу. Вот. То поскольку, когда такое нагноение происходит, как правило, это больно. И бывает ощутимо больно. Вот, то тогда поэтому мудрецы сказали о том, что это можно сделать. То есть проколоть, чтобы вышел гной. Так, теперь, то, что прокалывается, делается в человеке отверстие. Ну, как бы отверстие, имеется не сквозное отверстие, но тем не менее то, что называется петер. Так вот, и создание такого отверстия, оно является как бы под вопросом, запретом Торы. Делать в человеке, мы с вами говорили о том, что в человеке тоже есть мнение, по крайней мере, что есть запрет строительства. Да? Да, учится, допустим, о том, что Всевышний, когда прежде чем он привел ее к первому человеку, он сплел ей косу, и в Торе употребляется слово «сплел», так, словом «евен». Да, вернее, это толкуют мудрецы. Сказано слово «евен», вот, и мудрецы толкуют это, что это речь о том, что он сплел ей косу. И из этого учат мудрецы о том, что есть понятие строительства в отношении человека. Да, в отношении принимается, говорим в отношении зубов, поставить, допустим, на место, или там сделать отверстие, допустим, какое-то сделать. Сделать отверстие – это является, да, одним из элементов строительства. Мы с вами в свое время проходили это. Вот, и поэтому создание отверстия, оно связано с млахой, да, связано. Тикун, либо строительство. Всегда, вы знаете, это вещь, которая бывает, некоторые говорят, что это связано с макеопатиш, то есть тикун, как вы сказали, либо другие стороны, другое мнение говорит, что это связано со строительством. Это вещи, которые параллельно могут быть. Вот. Так вот, поскольку это связано с малахой, то мы могли бы сказать, что создание отверстия – это работа. Работа, которую делать нельзя. Но поскольку ему нужно это отверстие не для того, чтобы было отверстие, как в случае, когда он лечит. Вот когда он как раз вырезает, чтобы вылечить, ему нужно именно отверстие, чтобы оно там, не знаю, как-то продувалось специально так, чтобы было залечивалось. Так сказано в это, объясняют это мудрецы в Талмуде, о том, что когда это проветривается, да, заходит ветер, и выходит ветер, таким образом потихоньку это самое место, оно начинает заживать. Вот. И это лечебный момент, это как раз запрет Торы. Здесь мы только делаем, протыкаем, чтобы вышел гной. Нам не нужно это для того, чтобы в человеке это место было открытым, а нам нужно только, чтобы вышел гной. Как доказательство этого, допустим, приводится о том, что человеку, когда он проткнул это, ему нет проблем, если это само по себе затянется обратно. Соответственно, видно, что ему не нужно отверстие. Ну, только чтобы вышел гной. Так? Только этот момент. Вот. Поэтому здесь нет запрета Торы, но при этом делается млаха, создается отверстие. Только нет цели этой самой млахи, так? Вот. Соответственно, мы могли бы сказать, что здесь есть строгий это запрет мудрецов. Так вот сказано, когда у человека больно ему, то в этом случае такого рода запрет мудрецов строгий. Да? Разрешили сделать. Насчет выдавливания мы сейчас поговорим. Мы сейчас коснемся занозы. Как раз мы сейчас как раз завтра перейдем к этому. Так? Я только хочу, чтобы вы усвоили этот момент. О том, что да, здесь есть малаха, потому что я делал отверстие. Только у меня нет цели этой малахи, поэтому это только запрет мудрецов, но строгий запрет мудрецов. Вот, этот строгий запрет мудрецов, в принципе, не разрешает в других случаях. Так, очень, это не часто можно найти, где разрешается то, что называется малаха, шейнаци, халикуфа. Не часто. Вот здесь, да, разрешили. Почему? Потому что больно. Бывает очень больно. И вот в этот момент, когда больно, мудрецы не запретили. Теперь я вас возвращаю на то, что мы говорили в отношении больно насчет заусенца. И мы спросили, какую боль, в какой степени боли идет речь там. Вот мудрецы сравнивают это с болью, которая в отношении такого вот нагноения. То есть, когда это существенно больно. Рав Гольман сказал о том, что на его взгляд идет речь о существенной боли. О существенной боли. Не это, то, что называется, ну, неприятно, все время ты нажимаешь, как бы больно, а боль, которая более существенна, чем это. Вот. Так, теперь, в отношении занозы. Когда попадает заноза в кожу. Грубо говоря, скажем так, что у нас есть два варианта. Когда она покопала глубоко, и когда она попала неглубоко. Когда она попала неглубоко, то тогда разрешается, буквально так написано, взять иголку и начинать ее вытаскивать из того места, где она находится. В том числе выдавливать. Единственное, что говорится о том, чтобы быть осторожным, чтобы не привести к тому, что мы выдавливаем в том числе кровь. Так, вот, это разрешается, это, кстати, еще один момент, что вы видите, как бы, явно заноза это является псолит, вот, вот, и мы его выбираем, и там находится внутри, это то самое, что не старовит, тем не менее, мы не говорим, что здесь проблема есть с отбором, не говорим, что это, вот, а? О, который глубоко. Вы совершенно правильно говорите. Вот, и поэтому тот же самый принцип работает. Когда она села глубоко, и нам нужно вытащить, потому что это больно, болит. Но мы понимаем то, что вытащить невозможно, как только проколов, проколоть. Ну, это так. То есть есть явная как бы вероятность, что мы пустим кровь. Так? Соответственно, пускание крови – это запрет Торы. Запрет Торы. Вот. Опять-таки, мне не нужна эта кровь здесь. Да? Мне нужно только добраться до этой самой занозы. И поэтому цель работы мне не нужна. Так, я делаю это работу, то есть млаху, вот, но цель ее мне не нужна. В таком случае, когда у меня есть опять-таки больно, так, такого рода млаха, да, которой цель мне не нужна, тоже разрешили делать. То есть, тут, но опять-таки нужно здесь учитывать о том, что идет речь о более существенной.
Так тут же диабетик, который ходил, там делал проверку.
Да. То, что он, да, совершенно верно. Дело, то, что нужно делать уколы.
Которого надо было часто делать, чем была проблема?
Да-да, но с ним проще, потому что мы в итоге пришли к выводу о том, что идет речь о том, что у него он находится в стадии, то, что называется, мисукан, да, то, что он опасно больной. Опасно больному мы нам изначально разрешили делать запрет Торы, понимаете? Вот. А здесь больно. Вот. Больно, и тем не менее это решили делать. Вот. Нужно здесь только иметь в виду о том, что то, что связано с пусканием крови, это когда мы только у нас нет другого варианта.
Хорошо, мы выключили замок. Дальше обычно мы дезинфицируем, обычно мы с чем-то хотим, да, пережигать, хотя бы, если не
мазать. Спирт и йод, да, совершенно верно. В чем вопрос, можно ли это сделать? Йод цветной. Ну, да, подождите, давайте еще мнение, потому что я надеюсь все-таки, что...
Не факт, что ли сияние пшикнули для колонна, там, скажем, да, это он осуждал.
Просто... Это не лечение, а что это? В прошлом уроке как раз мы это проходили. На прошлом уроке мы как раз проходили этот момент. Все вещи, которые связаны не для того, чтобы мы, это действие не направлено на то, чтобы вылечить, да, так, а это приостановить эскалацию ухудшения состояния. Да, мы говорили на прошлом уроке, допустим, человек боится сгореть. Ему это можно помазать кремом против загара. Если это жидкий крем, по консистенции, как подобное масло. Да, растительное масло. Вот. Он только захочет защитить себя от загара, поэтому он делает для этой цели. Вот. Одевать очки, которые там ему вредно, это портит зрение, слепит. Вот. Одеть с этой точки зрения солнцезащитные очки. Так, вот. Йод является... Йод... Правильно, в отношении масла. В отношении масла. Я скажу. Теперь, есть здесь момент такой. Если идет речь о ранке, то есть сейчас значит, пошла кровь, это как ранка уже, то тогда, когда мы что-либо поливаем на ранку, мы занимаемся лечением. Здесь одно, это однозначно, это понятно, да, мы занимаемся лечением. Как только мы говорим о лечении, мы должны сразу говорить, о какой категории больного идет речь. Если это... Хорошо, вы правы. Когда я говорю «вы правы», здесь нужно более конкретно сказать. Это выглядит как лечение. Это выглядит как лечение. У нас первая стадия запрета, о котором мы говорим, о том, что, допустим, мы говорили о том, что уже есть ранка какая-то, даже не кровоточит, просто уже, которая была пару дней назад. Нельзя на нее капать масло, нельзя на нее само непосредственно на нее капать масло. Не потому, что это лечит. Мы делаем это только того, чтобы просто чтобы она не высыхала. Когда она высыхает, может она оторваться и пойти снова кровь. И таким образом замкнутый круг. Вот. Но все-таки сказано, что это сделать, нельзя делать непосредственно на саму рану, а нужно делать это возле нее, чтобы она стекла, и приложить какую-то там, допустим, тряпочку. Мы говорили, да, на прошлом уроке. Таким образом это сделать. То есть вы правы, здесь идет речь о том, что нельзя делать действие, которое выглядит как лечение. Вот, соответственно, в отношении йода. Если идет речь о ранке маленькой, та, которая, в принципе, мы должны это смазать йодом для дезинфицирования, вот, и либо просто чтобы на всякий случай, то, что называется на всякий случай. Потому что бывает такое, знаете, как бы, допустим, берут анализ, потом прикладывают ваточку в обычный день, да, вот, потом через некоторое время просто там ничего не остается, там нет никакой как бы надобности даже в йоде там помазать только. Вот. Но если все-таки это мама считает нужным сделать, вот, нужно здесь знать, как бы, под какую категорию это подпадает. Если подпадает под категорию не опасно больного, это можно делать. То есть ребенку? Да, я думаю, да. Ребенку это можно делать, потому что он более податлив, знаете, вот. Вот. И в принципе не исключено. Исключено, я приводил мнение Рав Шлома Залмана о том, что он говорит, что порез, когда идет порез, даже если это не глубокий порез, но есть здесь все-таки вероятность заражения, это можно, это надо дать какое-то средство, в частности йод, чтобы не не было эскалации этого самозаражения, то есть предотвратить это, да? Мы об этом говорим сейчас. В таком случае, так? Вот. Опять-таки, если человек знает, как бы, о том, что это маленькая рана, которую просто нужно это остановить, просто чтобы не пошла кровь, ну, в смысле, чтобы не шла дальше кровь, вот, и нужно для этого йод, взрослый человек, я знаю, если он знает себя. Вот, здесь нужно подумать, стоит ли ему этот йод, на это... Что? Да, взрослый песок, но он будет резать мясо, это тоже не очень это хорошо. Вот. Но в любом случае, как бы, зависит от такого места. Так, и таким вот образом это ликвидируется, то есть это исправить ситуацию. Нередко бывает то, что просто поставить под струю воды холодной, да, тоже кровь может остановиться, и тогда... подумать, нужно ли тогда йод. С йодом еще есть одна проблема. Эта проблема, она присутствует, но она все-таки небольшая. Это то, что нельзя окрашивать. Йод окрашивает. Вот. Но в отношении того, что окрашивать тело человека, большие разногласия в том смысле, что большинство всяких мудрецов склонено к тому, что нет здесь проблемы. Есть Хаей Адам, который говорит о том, что если, допустим, у человека на руке кровь, она так запеклась, да, то он говорит, что нельзя это смывать. Да, именно проблема в том, что было окрашено, и это окрашивание теперь это стирают, типа, как будто я стираю написано. Вот, но в основном с ним спорят. Мудрецы говорят, что это нет в этом проблем. Так, это в отношении ранки йода. Теперь в отношении мозолей. Либо так, даже немножко раньше. Если удаление ногтей и волос нужно для побочной цели, так, в частности, здесь говорится о том, что, допустим, если женщина забыла постричь ногти перед миквой, да, в таком случае можно сделать, нет здесь никакого момента, что это больно, вот, соответственно, еврею здесь нельзя делать эту работу, так, да, соответственно, это млаху может сделать только при помощи не евреи. Опять-таки почему? Потому что это изначально делается не для того, чтобы украсить тело, а для миквы. Это считается, называется млаха, не для цели, которой эта млаха делается. Вот, это уже запрет мудрецов. И еще это сделается посредством не еврея, когда у нас есть два запрета, ну, облегчения мудрецов, то есть работа, которая цель нам не нужна, раз запрет мудрецов, ну, в смысле, уже не запрет Торы, а мудрецов, и еще мы делаем это непосредственно не еврея. Второе, как бы, запрет мудрецов, как бы два запрета мудрецов, то есть это, они уменьшают степень этой строгости, и поэтому в таком случае, в случае, когда это идет речь о мицве, да, это разрешается делать. По иврите звучит это буквально короткой фразой «трей дарабанан», «трей» — это два, «дарабанан» — запрет мудрецов, когда это применяется, да, это в месте, где есть мицва, в случае, когда это мицва, это можно делать.
Да. Я помню, что то ли раньше они не стригли коньки, а они открылись. Шафу. Вот так я читала, честно.
Шинуй. Нет, вы знаете, я не знаю, нужно было это делать, потому что не еврею.
Если женщина забыла, ну, в шаббат некогда, да, подстричь, причем меня что удивило, что ты в чем стрижу? Чтобы не было грязи.
Так.
Вообще, только из-за этого. Тут не помогает попарить, вообще не знаю. Вот, и что раньше гойки приходили в Нику и отгрызывали. Вот именно вот это меня очень...
Это странно, потому что весь запрет с точки зрения еврея заключается в том, что нельзя ему говорить. Нельзя не еврею непосредственно говорить.
Они уже знают.
Вот. Мы говорим о том, что поскольку это только запрет мудрецов, Малахашина Цехаль Гуфа, запрет мудрецов, и поэтому в таком случае мы говорим, что можно сказать, но сам по себе он может делать работу самым обычным способом. Так же, как роженица садится в машину, это где не еврей ведет машину в шаббат, так? Всю работу делает он. Он нажимает на газ, рулит и так далее, потом он делает все. Они могут... Да. Вот. Теперь еще один момент с этой же темой. Удаление мозолей. Мозоль. Так. Вот не знаю, в каком случае это особо требуется. Если в том случае, когда требуется, в частности, это насчет миквы я не помню. сколько это, насколько это требуется. Вот. Но в любом случае, изначально удаление мозоли является запрещенной вещью. Хотя эта вещь уже, кожа высохшая. Да? То есть мы могли бы сказать, что это уже не часть. В отличие от этого, если есть ранка, которая засохла, эта вот корочка, которая покрылась, ее да, разрешается это удалять. Ее да, разрешается удалять. А?
Мертвую кожу.
Да, вот мертвую кожу. Вот. Есть разница между этой самой ранкой и мозолью.
А мозоль — это что, джерной фактически?
А?
Нет, мозоль — это не тот
джерной,
который...
Что это?
Нет.
Не слышу слова. Просто более подсохшая кожа.
Да.
То же самое в отношении перхоти, допустим. В отношении перхоти то же самое, сухая, расслоившаяся кожа, да? Все эти примеры, мозоль, перхоть, так, расслоившаяся кожа, там, допустим, все эти, вот, все эти, это, высохла кожа на губах, так, вот, то говорит о том, что удалять это, как худшани приводит, в частности, это не все, нельзя изначально, да, допустим, человек это начинает себя чесать, у него это... шелушиться и выпадает. Это изначально нельзя делать. Там, если это сильный зуд, это нужно отдельно рассматривать. Но в принципе удалять изначально это нельзя. Если это перхоть такой степени, что она как бы сама это падает, вот, то Равнисим Калевис, он пишет, это твое имя написано в Худшани, то нет проблем уже даже как бы так ее снимать, потому что она в такой степени сухости, что она в принципе уже отошла от кожи совсем. Вот. И тогда он говорит, что этот момент это разрешается делать, но в отношении, как бы, вот если там отошла кожа на губах, даже зубами не разрешается это делать. Так? Вот.
А масло по губам же можно
делать? Я бы советовал скушать сливочное масло. Советовал бы? А? Что? Так, чтобы это просто размягчить. Оливковое масло. Ну, оливковое масло так сами по себе мы не пьем. А? Да, на том все дело. Мы сказали, что мы должны делать так, как делает здоровый человек. Сливочное масло, по крайней мере, в детстве мы кушаем. Так, вот. Но когда если мы будем на сами губы накладывать оливковое масло, так здоровый человек не делает. Видно, что человек делает это для того, для лечения это делает. Хотя, с другой стороны, вы правы, говорите, что это подобно сухой коже. Сухой кожи. Так же, как на руках сухая кожа, можно обрабатывать спокойным маслом. Могли бы тут сказать то же самое, можно было бы спокойно обработать маслом, это обветрившейся кожи. Так? Я слышу. Может быть, да. Мне кажется, вы правы. Вот. Но зубами это, выдирать эту кожу нельзя. Нельзя. Запрещается. Да? Потому что это считается, эти вещи, они не до конца отошли. И поэтому еще здесь присутствует момент того, что я, да, называется подобное выдирание волос, то же самое момент присутствует здесь. Так. Теперь следующий момент. В отношении этих самых ранок. Так, когда нужно их обработать. Обработали, допустим, обработали йодом, вот потом нужно это наложить в пластырь. Нужно наложить пластырь. Вот, и здесь мы с вами входим в целую сферу области, которую мы с вами проходили. Так, вопрос публики. Так, у нас есть пластырь в упаковке, вы знаете, в этом. Вот, и нам нужно теперь его наложить. Давайте попробуем потихоньку продвигаться. Начнем так, как бы, у нас еще есть некоторое время продвигаться. Прежде всего, нужно порвать сам пакет. В чем проблема?
С картинками.
Нет. Он с картинками, вы правы.
Мы открывали конверт.
Мы открывали конверт.
Там это будет точно лишь одна. Потому что там невозможно порвать, чтобы то, что досталось целое.
То есть вы говорите, что можно порвать, чтобы его, то, что называется... ляшхид, да, как сказал Хазон Иш. Теперь, если мы рвем так, чтобы его уничтожить по Хазон Иш, да, то есть так просто уничтожая его, да, то есть развивая, что он перестает быть пакетом. Есть проблемы с буквами с точки зрения Хазон Иш? То, что мы рвем видим по буквам? А? Нет проблем, правильно? Потому что это ашхата, она в отношении всего ашхата, в том числе букв, все это ликвидируется. Да, но мы стараемся все-таки учесть мнение о том, что Хазаныш говорит свое мнение, и это мнение существенное, но все-таки есть мудрецы, которые не возражают, вот, и говорят о том, что это ашхата не помогает. Что помогает, то, что это легкотипные виды упаковок, да, которые никому не нужны для вторичного использования. Вот. И тогда их можно разрывать. Так, можно их разрывать, но при этом нельзя проходиться по буквам. В отношении пластыря, насколько я помню, это там расписано во всем везде, да? Чтобы никто. Есть те, которые почти. Да? Бывают простые, да? Изначально я очень советую покупать вот эти самые простые пластыри, где как можно меньше вещей написано. Вообще, кстати, это очень хорошая привычка вырабатывать, стараться покупать упаковки, ну, в смысле, содержимое, где как можно меньше написано. Вот. Вот. По крайней мере, подумайте об этом, когда у вас есть несколько вариантов, какой из них выбрать. Так? Теперь, хорошо, допустим, мы разорвали так, что можно сделать. Теперь внутри находится пластырь
с наклеечкой.
То есть, прежде всего, там есть, знаете, это предохраняющее от высыхания клей. Белая такая, да? Да? Ну, белая пленка, которая предохраняет клей от высыхания.
Так?
Да. Вот теперь мы его, если мы ее уберем, что здесь есть проблема или нет проблем? Сейчас начинается это называется пожинание плодов. Совершенно верно. Совершенно говорим. Мы говорили от имени Рава Нойрута, Зихрона Враха, еще когда он был жив. Мне кажется, когда он еще был жив. О том, что у него был принято, он перед шабатом, он отклеивал это те самые мадбикот. Часто на пластырях специально отклеивал один раз и заклеивал обратно. Чтобы не, когда проблема с этим отклеением, то что мы отклеиваем в первый раз. Как-то мы открыли в первый раз, как будто мы создали вот предмет для использования, а он еще раньше был еще непригодный. Точно так же, как открыть эту бутылку сока, это пробки, которая никогда еще не была пробкой. Вот мы ее первый раз сейчас прокручиваем. Так? Вот. И здесь такой же момент. Поэтому он заранее до шабата открывал, и в Байт Вагане знали, что когда есть такой момент, проблема, можно прийти к Рау Нойверту, взять у него такого. Серьезно, он специально делал это, когда это не только для себя, он делал это прям целый ряд. Вот. Был такой случай, кстати, к нему пришел Аврех, сказал о том, что то ли, мне кажется, жена рожает. Ну, как бы не то, что рожает, а она как бы такой предварительной стадии находится. И он не знает, что делать. То есть с точки зрения того, что закон в субботу. Он сказал ему, что, например, не стал советовать ему, а что нужно делать, как правильно делать. Он говорит, привози ее ко мне, будет у меня все это время. Ну, ты не знаешь, как в шаббат нужно обращаться с этим. Вот, поэтому привози. Это приводи ее сюда, я не знаю, как бы там уже момент был, что пускай будет у меня все это время, так чтобы эту проблему ликвидировать. То, в отношении пластыря уже обязательно поговорим на следующей неделе. Всем будет шаббас, всем, чтобы все были здоровы, с Божьей помощью.